Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день, дорогие слушатели и зрители. Сегодня с вами в понедельник, 15.00. Теос Медиа, передача «Гиг-зона». Как всегда, мы обсуждаем старинки, новинки, перепрочтения, классики, сериалы, фильмы, книги и все, что касается гиг-культуры, все, что касается массового медиа, все, что сделало нас теми, кем мы являемся. Мне, кстати, кажется, что сегодняшнее наше произведение здесь мега интересно с этой стороны, потому что, мне кажется, оно построило какое-то определенное общество несколько столетий назад. После этого прошло просто кучу поколений, и вот, несмотря ни на что, многие года спустя все равно является культовым и влияет на каждого из нас. Сегодня со мной Оксана Куропаткина. Оксана, привет-привет.
Привет.
Оксана, представь, пожалуйста, нашего гостя.
С нами в гостях постоянный член нашей тройки Елена Владимировна Шиповалова, доцент Центра изучения религии РГГУ, моя коллега. Как я уже сказала, мы тут собираемся уже в третий раз, потому что Елена любит эпоху Возрождения и любит милую Францию. Лен, привет!
Привет!
Если мы уже вкинула здесь такой маленькую зацепочку, сегодня мы будем, правда, обсуждать классическое французское произведение и, кстати, я не знаю, насколько классический, но мне кажется, станет классическим он все-таки. Французский сериал и еще затронем французский фильм. И все это будет посвящено просто культовому произведению «Граф Монте-Кристо». Мы сегодня поговорим про сериал, который вышел в 2024 году, поговорим про фильм, который вышел в 2024 году, и поговорим о том, а как эти два произведения вообще похожи на сам роман, который вышел у нас в 1844 году, если я не ошибаюсь, давным-давно. Вот насколько оно похоже, насколько есть пересечение, потому что я почитала комментарии на всяких обзорных сайтах. И там, конечно, если вы читали роман, то вам ни в коем случае нельзя смотреть ни фильм, ни сериал. Вот ваше сердечко будет разбито. И Оксана, и Елена, хочу узнать, как для вас это было, потому что я честно признаюсь, я не читала «Графа Монте-Кристо». Как-то так получилось, я уже делилась, университетские времена, мне казалось, что я перечитала все, что только можно было перечитать, училась на журфаке, и, конечно, списки литературы у нас были бесконечные. Но я посмотрела сериал, посмотрела фильм и поняла, что нет, не читала я этот роман, читала только «Три мушкетера» от Дюма, и на этом все закончилось, поэтому я смотрела с большим удовольствием. Для меня вот прям сюжет и хитросплетений, так мне было классно и так было интересно, но, конечно, у меня случился шок. Я сначала посмотрела сериал с прекрасным Сэмом Клафлином, просто чудесный, на самом деле, только ради него я и согласилась посмотреть сериал. После этого я посмотрела фильм, и я уже на этом этапе. Итак, сюжетные ходы не сходятся. И чему верить? И я не знаю, чему верить. Вот что писал автор изначально. Ну, давайте перед тем, как поговорим о том, а как же у нас совпадает роман, литературный первоисточник и там экранизация, которые вышли в 2024 году, и, возможно, более ранние экранизации, поговорим о том, как сериал и фильм вам. Оксан, начнем с тебя, потом Елене передадим слово.
Я посмотрела фильм первым, и мне очень понравилось. Потому что хотя от романа сериал в ряде случаев достаточно далеко уходит, там действительно как-то и мотивации персонажей несколько иные, чем в романе, но мне кажется, что дух романа выдержан. То есть я смотрю, я верю, мне «Граф Монте-Кристо» понравился. Наверное, примерно так я себе его и представляла. И там важно подмечено, что как именно граф Монте-Кристо манипулирует людьми, как это все подыграно, подстроено. То есть ты на это смотришь и думаешь, мама дорогая, что ж такое? Какая же у тебя товарищ, мотивация, это ж, ну это ж надо так заморочиться, это ж куча народа было бы лениво, банально. Но нет, там же есть, есть момент, когда граф Монте-Кристо говорит Андре, сыну Вильфора, прокурора, что мы тщательно подготовимся, мы никуда не спешим, мы тщательно подготовимся, все подстроим, и все будет как надо. Мне там очень понравилась Мерседес, наверное, я ее примерно так себе и представляла. Вот. И как-то финал романа вот с этим ждать и надеяться, он, хотя как бы роман заканчивается немножко по-другому, но фраза там такая есть, что вся человеческая мудрость действительно заключена вот в этих двух словах. Вот это мне прямо очень понравилось. И вольности экранизации вполне, на мой взгляд, простительны, потому что ну, много раз уже говорилось, что кино и книжка – это разные вещи. И редко бывает так, что пошаговая экранизация заходит. Пусть граф Монте-Кристо – это не мастер и Маргарита, которых вообще непонятно, как экранизировать. Так, чтобы ну, все решительно обидятся, потому что вместить вот это все невозможно. Пошаговые экранизации смотреть невозможно вообще. Граф Монте-Кристо вроде как это литература такая приключенческая, казалось бы, но все равно пошагово будет скучно. Нужно, чтобы зрителю это все, вот эта вот динамичность, которая легко прослеживается у Дюма, чтобы она была такой же динамичной у зрителя. А это значит, что надо сюжет увеличить скорость где-то раза в 2-3, чтобы они примерно совпадали с тем, что в романе. 3 часа я посмотрела с удовольствием. Потом я посмотрела сериал.
Он 3 часа идет, Оксан, подожди, фильм 3 часа идет?
Да, 3 часа.
Я просто, я почему так удивляюсь, потому что я не осознала то время, которое я смотрела, длительностью в 3 часа.
Он легко смотрится вообще на одном дыхании.
А я потом согласна с тобой, просто я поражена сейчас.
А потом я взялась смотреть сериал, и здесь мне было тяжелее. А сериал ближе к первоисточнику, насколько я его помню, но как-то мне в целом понравилось меньше. То есть какие-то вещи показаны прикольнее. Мне там, например, Фернан понравился. Вот, ну, как-то вот его фигура мне показалась достаточно достоверной. А Вильфор мне больше нравится из фильма. Вот, как-то он больше похож на прокурора, как я себе его нарисовала в своем воображении. Вот, и, ну, как-то, не знаю, зашло меньше. Хотя я говорю, что отношения с первоисточником менее вольные. Хотя почему-то и в том, и в другом случае с Дангларом поступили не по канону. Потому что как поступили с Дангларом, это я запомнила на всю оставшуюся жизнь. Боже ж мой, как можно вообще над людьми издеваться? Вот, но ни там, ни тут не показали, как оно есть в романе. Вот это еще обсудим. Вот. Поэтому как-то не сильно зашло, хотя многие находки прикольные. Мне захотелось еще раз как-нибудь на досуге полистать роман. И, наверное, это самый лучший итог всех экранизаций. Но я здесь человек не слишком посвященные. Поэтому я предлагаю передать слово нашему франкофилу, который по собственному признанию посмотрел все экранизации графа Монте-Кристо. Вот, и хотела спросить, как твои впечатления?
Да, ну это вранье, что все, да, потому что на самом деле я открыла список, увидела, сколько я не видела. На самом деле «Граф Монте-Кристо» экранизировался там чуть ли не на заре кинематографа еще в начале 20 века, поэтому да, какие-то я видела, какие-то нет. Я вот, если говорить о двух последних произведениях, да, которые мы обсуждаем, тоже посмотрела вначале фильм, потом сериал, ну просто они хронологически так выходили. Я была в кинотеатре, да, смотрела кино, и сериал я уже посмотрела по телевизору, когда он вышел. И транслировался. И я от фильма тоже осталась в большом восторге. Но я должна сказать, что вот, на мой взгляд, там дух Дюма не только в том, что там соблюдены какие-то, да, крючочки, вернее, какие-то там расставлены зацепки для зрителя, но даже вот эта продуманность. Я видела критику в отношении фильма, что это похоже на какой-то мафиозный сюжет, когда группа ребят, которые думают, что они хорошие, да, но на самом деле действуют очень плохо. Они расставляют эти ловушки, продумывают, они репетируют, как они заманят свою жертву. Понятно, что ввиду экранного времени сокращается все это пространство литературного первоисточника, но у Дюма, в принципе, это ведь там ведь не экшен, там тоже планомерная продумка плана, и вот в этом тоже, мне кажется, дух романа очень схвачен, потому что Эдмон Дантес у Дюма, он тоже очень скрупулезно относится к плану своей мести, от которой не уйдет никто, ну, как он думает вначале, да, потом он немножко меняет свою точку зрения. Ну, вообще, если там говорить о соответствии роману, я к этому отношусь спокойно. Вообще, мое первое знакомство с сюжетом произошло через фильм с Жаном Маре, а потом я прочитала, потому что это было совсем в детстве, там у нас в нашем городе шла ретроспектива старых французских фильмов, я вначале посмотрела фильм, потом прочитала, потом я действительно много видела экранизации. У меня есть моя любимая экранизация, это экранизация 79-го года французская, она считается самой буквальной. Но люблю я ее не за это, на самом деле. То есть для меня неважно, когда что-то меняется, это не очень для меня принципиально. Мне там очень Вильфор очень нравится, там Жан-Франсуа Парон играет, это такой классик, да, замечательный французский артист, уже эпоха Жана Море, да, как раз этот период. Вот, поэтому у этого фильма есть масса достоинств. Он самый, он максимально близкий к литературному первоисточнику. Остальные в той или иной степени отходят от него. Но мне кажется, что у каждого из них есть свои достоинства, и уж у сериала они тоже есть, безусловно.
Кстати, еще про роман хотела сказать, что обычно с романами Дюма, ну как обычно, годов, наверное, до 90-х. Нынешняя молодежь, она не следует, мне кажется, этой традиции, но годов до 90-х обычно с Дюма знакомятся в раннем подростковом возрасте, то есть когда интересно читать приключенческую литературу. Ты читаешь Дюма, Купера, Майнрида. Это классический набор советского и ранне-поздне советского школьника.
Стивенсон еще. Стивенсон.
А, Стивенсон, да, это святое, конечно. Вот, набор ранне-поздне советского ребенка, подростка. Кстати, «Три мушкетера» я прочитала самый первый, вообще где-то лет в 9. На меня смотрели, что ты там могла понять? Я говорю, что-то тупые, что ли? Что там не понять? Нормально, движуха. Я потом, когда перечитала, думаю, мамочки, что за 18+. Но когда я была ребенком, я вообще на это не обращала внимания. Ну, то есть это, ну, читала и читала, ну, ок. А. То есть обращаешь внимание, правда, на сюжет. С «Графом Монте-Кристо» я познакомилась уже где-то, наверное, лет 12, тогда же, когда запоем читала, в принципе, всю приключенческую литературу. Вот. И я помню, что меня очень зацепило начало, когда Эдмон Дантес незаконно, беззаконно попадает в тюрьму. Вот, вот эта история с аббатом Фуриа и как он бежит из замка Ив. И концовка, когда он вот прямо окончательно расправляется со своими врагами. Вот. Но я помню, что от романа у меня было какое-то сложное впечатление. То есть мне было не то, что непонятно, но как-то, как это сказать, огорчительно, что ли. Странно, что человек столько времени жизни так целенаправленно и скрупулезно потратил на то, чтобы все это рассчитать, всех своих врагов в ловушки загнать. И вот этот дух Дантеса, который ощущает себя духом провидения. Кстати, в экранизациях об этом тоже говорится. Вот. И вот этот эпизод, когда Дантес фактически Богу говорит, что он, ты, мол, тут особо не справляешься, я беру функции карателя, функции того, кто вершит справедливость, на себя, раз уж ты как-то не вмешиваешься. И берет, и действует. Сейчас я думаю, что роман точно надо перечитать, вот, но сколько я помню дух, он примерно такой в экранизациях и особенно в фильме.
Мне вообще кажется, на самом деле, это большая проблема, потому что очень много произведений читаются в юном возрасте, у тебя совершенно какие-то, ну, условно, поверхностные ощущения остаются, воспоминания, и потом ты, когда во взрослом возрасте начинаешь перечитывать, для тебя новые вселенные открываются. Мне иногда даже вот обидно, потому что я понимаю, что ряд произведений, ну, я, наверное, заново не осилю перечитать. Хотя, возможно, стоило бы. Но «Граф Монте-Кристо» я прям обязательно почитаю роман. Оксана, я сейчас могу сказать прям минуточку про свои впечатления. Я даже не могу сказать, что мне больше понравилось, сериал или фильм, потому что для меня это две разных самостоятельных единицы. Очень разный каст, очень разные актеры, они разные с точки зрения внешности, очень отличаются. Я как будто даже не объединяла их, как будто у них общий первоисточник, я смотрела на две самостоятельные единицы. Если сериал, он более такой стильный, он более современный, там более попсовые, в том числе по внешности актеры, и мне это чем-то, знаешь, напомнило. Представляешь, мы с тобой обсуждали сериал недавно, и я забыла, как он называется, про сплетницу. Не помнишь?
Про сплетницу.
Я вспомню, обязательно озвучу. Там, где был пересмотр Англии, условно говоря, современный автор писал про Англию. Вот.
Альтернативную, это Бриджертоны.
Бриджертоны, спасибо большое, Оксана. Вот. И там, соответственно, такое вольное прочтение чего-то в прошлом. Вот для меня сериал «Граф Монте-Кристо», он приблизительно так и ощущался. А когда я смотрела фильм, я все-таки больше верила в то, что это реальное прочтение прошлого и с точки зрения фигур актеров, и с точки зрения декораций, с точки зрения того, как стилистически снято. И я прям не могу сказать, что мое сердце отдано сериалу или фильму. Мне они понравились совершенно в равной степени, просто под разными углами.
Ну, интересно, какие будут твои впечатления, когда ты прочитаешь роман? Он достаточно легко, как практически все у Дюма читается, поэтому прочитаешь, вот. И как-то, наверное, сериал и фильм у тебя будут выглядеть немножко по-другому. А я хотела Лену спросить. Лен, ты когда познакомилась с графом Монте-Кристо? Тогда же, когда все советские школьники?
Конечно, в детстве, естественно. И тоже впечатление детские со временем меняется, безусловно. Но я вот по поводу интерпретации еще, наверное, хотела бы добавить, и это и сериал, и фильм тоже различает. Все зависит от того, остается Эдмон Дантес Мерседес или нет, потому что мы видим вот две таких линии. Есть интерпретации, которые разводят их окончательно и навсегда. Они прощаются там с той или иной степенью грусти. А есть, то есть он может остаться с Гайде или вообще остаться в одиночестве, туда тоже зависит от режиссера. Вот, а есть, безусловно, уже как минимум две, которые могу вспомнить версии сразу, которые оставляют Монте-Кристо и Мерседес вместе. И здесь нужны корректировки, потому что следует признать, это и в романе видно, что когда уже подходит он к финалу своей мести, Монте-Кристо пугается этого, да, сам. Он, особенно после безумия Вильфора, он осознает, к чему это привело, и поэтому, конечно, он корректирует свое поведение, и очень многим он может показаться монстром в этот момент, и такой счастливый финал для этого человека не для всех очевиден. Поэтому смягчается его образ, и усиливается негатив у его антагонистов. Ну, например, вот я в сериале обратила внимание, что Фернан, да, там, он бьет Мерседес, да, и она приходит, и вот на это обращает внимание, да, или там, например, в фильме там Вильфор, он совершенно по-другому показан, да, совершенно непривычно. Часто история с женой-отравительницей ребенком вообще убирается, потому что это явно темной краской Эдмона Дантеса красит. В общем, вот такие вещи тоже, конечно, сказываются на вариациях, которые нам предлагают создатели, да, к чему они хотят в финале привести своего главного героя.
Ну, а если взять Дюма, то как тебе в целом сама история? Ну, понятно, не по увлекательности. Если бы она была не увлекательной, мы бы ее уже не читали два столетия. Не читали бы, не обсуждали бы, не экранизировали. Вот. А как тебе сама история? Понимаешь ли ты Дантеса? И как ты думаешь, почему история возмездия, которая в итоге пришла, ну, не то чтобы к краху, а к такой опустошенности своего главного героя, почему она цепляет до сих пор и зрителей, и читателей?
На мой взгляд, Дюма это прекрасно понимал, он эту тему и использовал, по-моему, совершенно откровенно. Мы ведь, наверное, давайте так, честны будем сами с собой. Окажись мы на таком месте, какие бы мы испытывали эмоции? Молодой человек, у которого впереди было блестящее будущее, который любил прекрасную девушку взаимно, да собирался на ней жениться, он оказывается просто в максимально чудовищных обстоятельствах, когда там во время помолвки он теряет все мгновенно. Да, формально, конечно, можно сказать, что он перевозил письмо, да, это вообще-то опальный изгнанный император, это нарушение закона, и капитан, в общем-то, попросил его явно о незаконном действии, да, доставить бонапартисту это послание для того, чтобы подготовить побег. Да, он оказался вовлечен в интригу помимо воли, но он делал это несознательно. Для него это, конечно же, был настоящим крахом, и он увидел, как, ну, потом, да, узнал, что все те люди, которые были виновны в его несчастьях, они прекрасно живут. Один стал богатейшим человеком-банкиром, другой – королевским прокурором, третьим – пэром Франции и так далее. Или история Гайде, например, да, у которой на глазах убивают родители, человек, которому они доверяли, оказывается главным предателем. Ее эмоция тоже вполне понятна, поэтому она, безусловно, такой соратник Эдмона в этом отношении. И Дюма ожидал, очевидно, что публика, она будет на стороне Эдмона, но в то же время он понимал, что с каждым шагом, с вовлечением в эту историю невиновных людей, да, что сделала плохого маркиза де Сен-Миран, да, теща Вильфора, или Валентина, которую спасли вообще там, по-моему, воле случая, да, не скажи, Максимилиан, что он влюблен в Валентину, может быть, Эдмон не стал бы ее спасать. Или там сын Эдуард, да, младший сын Вильфора, или слуга Нуартье Баруа, которого тоже отравили. Дантес подводит супругу Вильфора к этим убийствам. Он делает это целенаправленно, он управляет ею для того, чтобы наказать своего врага. И вот это уже, конечно, не красит ни его, и это заставляло пугаться, очевидно, и читателя, и в конечном итоге зрителя. Потом по мотивам пьесы были написаны еще в XIX веке, они неоднократно ставились в театре, ставятся до сегодняшнего дня. Я думаю, что потому что это очень эмоционально понятно. С одной стороны, желание, а с другой стороны, результат, к которому это приводит.
Ну да, я вот тоже думала, особенно сейчас уже, не будучи совсем молодым человеком, вот, я думала, я все чаще думаю, что, ну, очень легко судить, когда ты не, ну то есть когда ты вне этой ситуации. Максимально чудовищные условия, несправедливо человека осудили, потому что он действительно, ну как бы он... ни о каких заговорах не думал. И потом мы помним, что на самом деле засадили-то его не за это, что его подставили люди, которые один хотел сделать карьеру, другой хотел жениться на его девушке. Тайно, как-то подло, очень некрасиво его подставили. И прокурор тоже, его здесь роль как того, кто отвечает за правосудие, ну, мягко говоря, не очень. Прямо скажем. То есть в этом смысле человека без суда, без следствия, вопреки справедливости какой-то элементарной, взяли, посадили и сиди там, умирай. Если бы не его воля к жизни и не удача с аббатом Фориа, так он бы там и остался гнить. И понятно, кстати, возможно, что если бы там Мерседес, она как-то вот осталась бы, он бы на ней женился, может быть, он и не столь бы помышлял о мести своим врагам. Он же сначала идет, выясняет, как обстоят дела, узнает, насколько его кинули, и поэтому он всех радостно ненавидит. Вот. С другой стороны, то есть это все понятно, и здесь осудить гораздо легче, чем, ну, как-то за себя-то кто может поручиться, что он так не будет уничтожать своих врагов целенаправленно. С другой стороны, я вот думала, что вот исходя просто из справедливости, которая лично для меня очень важна, я думаю, вот если бы месть Дантеса касалась бы исключительно только этих людей, вот вообще они были бы сферические кони в вакууме, то здесь, ну как, ну как-то мое чувство справедливости не сильно бы пострадало. Но проблема в том, что все эти люди, какие бы плохие они ни были, они связаны с огромным количеством людей, которые никак ничем Дантеса не обидели. И когда Дантес говорит, а эти там со мной играли, вот, а мой отец тоже пострадал, ну как-то... ну не чувствуешь, что это справедливо. Правильно Мерседес говорит, ты мсти тем, кто правда виноват. Ну, отомсти Фернану, отомсти мне, но сыну-то. И, кстати, для меня самым огорчительным было то, что по факту граф он настолько одержим своей местью, что он даже... Любовь к Мерседес, она отступает на второй план. То есть он готов убить сына Мерседес, и он бы это и сделал, если бы она к нему не пришла. И кроме того, мне кажется, что концовка романа, когда граф прощается с Мерседес и уезжает, она более достоверна. То есть вот, казалось бы, вот у тебя любимая женщина, ну, как это, живи с ней. Но то, что сделал граф, даже по отношению к очень плохим людям, делает это невозможным. Другое дело, что вопрос, а что как бы реально было для Дантеса сделать как-то по-другому, жить как-то по-другому? Реально ему было прислушаться к аббату Фориа или нет? Вот это вопрос. Как ты думаешь, в рамках Дюма, у Дюма он мог по-другому или не мог?
Ну, Дюма, наверное, может быть, по-другому и не мог. Я вообще не рискнул за Дюма здесь додумывать, конечно. Но по поводу сериала как раз хотела сказать. Вот ты говоришь о любви к Мерседес, и, по-моему, именно в сериале это как раз особым образом проговорили. Потому что именно любовь к ней, да, вот через ее подарок, просто вот через воспоминания о ней, они прежде всего и позволили ему выжить. То есть он каждый день шел к ней, чтобы вернуться. И поэтому их воссоединение в сериале закономерно. Она ему дает шанс, говорит, вот, может быть, любовь тебя исцелит. И он вроде как собирался уехать, но при этом он остается, ну, мы так думаем, что он остается с ней, потому что любовь, она позволила больше, может, даже степени, чем дружба с Фаря, хотя там тоже это, конечно, очень важно и значимо, но думал он все время о женщине, которая хотела вернуться, и он возвращается к ней в итоге. Это дает шанс на искупление. Там никто не говорит о том, что граф Монте-Кристо хороший, да, все понимают, что он сделал, но все-таки он получает второй шанс. Вот у Дюма нет. Ну, у Дюма он тоже получает второй шанс, но с другой женщиной. Вот в чем дело. Там он понимает, что может быть другая любовь и другой мир.
Ну, и есть ощущение, что он уезжает с какой-то пустотой, которая у него была, но эта пустота уже не хочет жертв. И, наверное, это важно.
Да, вот, и вот...
Что это так.
Да, вот как раз вариант 79-го года, который претендует на то, чтобы быть максимально приближенным к роману, там есть этот мотив, когда он берет с собой Гайде, и, казалось бы, да, любовь, он очень холодный и очень отстраненный. Такое впечатление, что он умер, и все, да, она рядом с ним, он позволит, возможно, ей себя любить, но на самом деле он так вот в этом замке Ив и остался, да, вот он там умер, и это уже другой человек, который полностью опустошен. Вот этот мотив вот в версии 79-го года они поддержали. Да.
Ну, как раз, о чем ты говоришь. Кстати, я еще обратила внимание на то, что и в сериале, и в фильме граф Монте-Кристо, при том, что он выглядит как такой ангел возмездия, грозная фигура, честно говоря, я тут даже и не могу сказать, кто наводит больше ужас в фильме или в сериале. То есть, ну, прям, то, что шутки с этим человеком плохи, очевидно. Но при этом и тот, и другой, они как будто бы выглядят немножко как жертвы. То есть у каждого страдающие глаза. То есть видно, что эти люди не просто многое пережили, это понятно, но и что они ощущают собственное страдание. Они как бы действуют, исходя из страдания. Не из чувства справедливости, там, какой-то уверенности в своей правоте, как, например, Вильфор в сериале, который такой, так, закон общий для всех, ничего не знаю, жену в тюрягу, если что, я сам объявляю о самоотводе. А нет, какого-то ощущения, что они... что он, граф Монте-Кристо, он страдает, он заложник своего страдания, своей боли, и он действует, исходя из нее. И сколько бы у него денег не было, и какая бы у него ни была мускулатура, он остается как будто страдающей жертвой. Кстати, Наташ, помнишь, мы с тобой полгода назад обсуждали Дораму «Игра в пирамиду», помнишь?
Помню.
Вот. А там же главная злодейка, там главный сюжет строится на том, что главная злодейка устраивает буллинг, травлю в школе, потому что у нее давнишняя обида на бывшую подругу, которая ее когда-то давно подставила. И я там обратила внимание, что при том, что эта девушка богата, красива, у нее самые влиятельные родители, все у нее хорошо, и она кажется несокрушимой, при этом она ощущает себя жертвой. Жертвой, которую обидели когда-то давно, и она действует, исходя из этой боли. Вот, честно говоря, не помню, Лен, ты не помнишь, в романе есть этот мотив, что граф действует как бы из своей боли, то есть из точки слабости, а не из точки силы?
помню такого. Мне кажется, что вот это вот «Азвоздам» у него звучит гораздо больше. Он сразу примеряет на себя такой карающий меч правосудия, потому что все несправедливо, справедливости нет, и он тот, кто призван ее восстановить. Вот это вот, мне кажется, что все-таки он ощущает то, что он может, и эти несметные богатства, которые он обретает, это явно тоже подсказка к тому, что он обретает силу и могущество. Он уравнивается с теми, кто его обидел. Возможно, по факту, кстати... и превосходит их еще вдобавок.
Я хотела, кстати, сказать, что у меня вот и от сериального, и от «Графа Монте-Кристо» в фильме возникает ощущение какого-то бессилия. Вот как будто включился вот паровоз, вот он идет, и его ничего не может остановить. То есть даже если бы он решил, что ему нужно остановиться в своем возмездии, мне кажется, он бы уже не смог, просто потому что какой-то внутренней боли и обиды настолько много, что она переоблопачивает вообще все остальное. Вот он, его запустили, и он сам себя запустил. Вот он попёр вот до финальной точки, которую он у себя в голове увидел. И в целом и в сериале, и в фильме там была фраза, что я не могу не пойти на дуэль, потому что это будет еще одно поражение моей гордости, там, меня как личность, меня как мужчины в целом, можно так прочитать. Вот. И мне, если честно, графа Монте-Кристо страшно жалко именно с вот такой человеческой позиции, даже не то, что он потерял любовь, потерял 15 лет своей жизни, по факту потерял свою жизнь, а мне вот жалко его в тот момент, когда, я, по крайней мере, не вижу вот эту его возможность остановиться и построить жизнь уже как-то по-другому.
Просто получается, что как будто бы Эдмон Дантес, правда, умер в замке Ив, а тот, кто вышел наружу, это уже не Эдмон Дантес. А это уже совершенно другой человек. И вот, кстати, в фильме, в сериале, мне кажется, это хорошо показано. Мы видим, особенно, кстати, в фильме, может, у меня просто более яркое впечатление, такой вот юноша, которому даже в голову не приходит, что у него могут быть враги или завистники, который не думает на Фернана, хотя менее наивный человек сразу бы подумал. Вот, как вообще так, Фернан, зачем ему это надо? А оказывается, ничего себе, оказывается, он смотрел на мою девушку, хотя, какой-то вот более мнительный человек, более подозрительный, хуже относящийся к людям, наверняка бы так и подумал. И вот как из этого юноши от природы доброго, отзывчивого, эмпатического вырос граф Монте-Кристо? Вот, у меня, конечно... наверное, не очень корректно, чтобы такие мысли были, но они возникли. Я вот думаю, насколько подлинным было отношение Эдмона Дантеса, тогда еще юного и полного надежд, к миру, раз его так перелопатило? Или, в принципе, это с любым, может быть, человеком может произойти? Кто знает, что стало бы с любым из нас за 15 лет сидения в замке Ив? Вот, Лен, как думаешь?
Мне кажется, что он, конечно, очень утрирован в начале истории, потому что действительно я как каждый, что бы я там ни смотрела, какую бы экранизацию, да, и сериал, и фильм, действительно, как ты не видишь, да, что Дангвар там тебе завидует условно. В кино там немножко по-другому это решено. Там Дангвар не такой мелкий завистник, он там более инфернальный, более активный действующий. Но все равно. А уж Фернан там, да, причем по фильму мне, знаешь, что очень понравилось, что Фернан, по-моему, до последнего вообще считал, что обидели его, это он вообще должен, да, он ему высказывает эту претензию в конечном итоге, потому что кто там прав, да, он знал, в общем, что он влюблен в эту девушку, да, и вдруг он уводит ее прямо из-под носа, как Фернан видит эту историю, и дальнейшее, в общем, он рассматривает уже как естественное поведение со своей стороны, поэтому, конечно, и то, что ты, да, тебя делают капитаном, неужели ты не понимаешь, что значит передавать письма с острова Эльбы, да, и так далее, и не признаваться признаваться во всем помощнику королевского прокурора, когда он тебя уже готов отпустить, а ты, значит, как бы даешь ему дополнительную информацию, которая в итоге становится твоим приговором. Поэтому, безусловно, здесь очень утрированы, и, с другой стороны, мы уже видим такую трансформацию абсолютно блестящую, да, он невероятно образован, тоже можно вообще спросить, а как он действительно, да, при всех достоинствах аббата Фария, но, тем не менее, знания Дантеса настолько глубоки, причем глубоки в современной проблематике, он прекрасно ориентируется и в политической ситуации, и в рынке, во всем. Аббат Фария тоже, простите, находился долгое время в заключении, он тоже был в отрыве от этой информации. Эдмон Дантес сумел погрузиться, то есть он не похож на того наивного юношу, которым он был, судя по тому, как он освоил весь этот объем знаний и как им воспользовался.
Ну, я вот скажу честно, что он в целом-то и не мог быть совсем глупым, наивным юношей. Я на самом деле очень сильно удивилась в тот момент, когда он проявил такое желание к учебе, как будто он прям, ну, совсем глупец какой-то. Но не будем забывать, он, ну, как бы был поставлен на позицию капитана. Это значит, что что-то-то он в этой жизни уже понимал. То есть, ну, он явно был, ну, не совсем глупцом уже вот в этот момент. Потому что должность с водными данными не бьется. Но по поводу того, мог ли человек настолько сильно измениться, мне кажется, что в целом, да, озлобленность, она многое делает с людьми. И плюс еще мы видим, что... ну, по факту, совсем-совсем юноша превращается в взрослого мужчину, возрастные изменения, прошу прощения, в любом случае происходят и с мозгом, и с эмоциями, и в целом формировался он там в том числе как личность не в милом мире, а в застенках, где вокруг серость и очень жестокое отношение смотрителей, и мне кажется, что, ну, в таком состоянии, правда, можно озлобиться достаточно сильно на мир.
Это правда. Особенно он же не был, кстати, таким озлобленным на мир до того, как вышел из замка Ив. И, кстати, и в фильме, и в сериале это показано. То есть, понятно, он желает разобраться с теми, кто его туда засадил, но он еще пока не знает, кто все эти люди и насколько все плохо. Перелом в нем происходит тогда, когда он узнает, что любимая женщина его не дождалась, а вышла замуж. И когда ему открывается все, как его подставили, вот тут-то, мне кажется, у него и зарождается, так сказать, появляется настойчивое желание не просто их убить, как ему говорят, ну что, зачем эти заморочки, пошел убил. Нет, так это вот, вот так просто так не будет. Я там 15 лет отсидел, пусть и они тоже страдают. Вот. Но попало это уже на почву сердца, которое, как это сказать, уже было заражено как-то болью и обидой на мир за 10 лет сидения, когда, в общем, человек был в полной изоляции и вообще умереть хотел. Он же с аббатом-то Фариа не сразу знакомится, далеко не сразу. Вот, это третье его заключение было связано с человеком, который к нему по-дружески относился. А так, ну, посиди-ка 10 лет в полной изоляции, ну, озвереешь. Еще удивительно, как у него разум-то не... Как разум-то остался. Да, 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 потому что человек в изоляции, ну, как-то... Неестественная для него среда обитания, это прямо скажем. Это Дантес живчик, конечно. Ну, то есть такой вот человек, это далеко ж не каждый выдержит такое. Вот, и сохранить свой разум в трезвом состоянии.
А вот, я, кстати, хотела уточнить сейчас, Оксана, можно, пожалуйста, минутку? Оксана и Елена, как считаете, вот если бы Дантес не нашел эти богатства, как вы думаете, ушел бы он в такую жестокость? Потому что для меня, честно, богатство, которое он нашел, это как будто вот золото, окропленное кровью дракона, которое вызывает вот какое-то безумие. Или там дракон тысячелетия спал на этом золоте, и золото пропиталось этим. Вот. И как будто он в том числе и это богатство, ну, как бы вот этот дар он использует в негативных целях. Хотя, конечно, в сериале показано, что он очень щедрый, он там своим слугам раздает и бедным помогает. Но, тем не менее, основная задача богатства – это все-таки, ну, уйти в месть. Как вы думаете, был бы он таким, если бы золото не нашел? Елена.
Кажется, что да, что это инструмент для него не мести, а скорее восстановление справедливости, как он считает, поэтому морель. Мне кажется, это тоже об этом сюжете чаще забывают, но ведь он спасает его. Мне не нравится, как он это делает, честно признаюсь, потому что он подводит, причем он это практикует как с самим морелем, да, тот уже бедный готов был застрелиться, то есть он до последнего ждет, он как будто бы играет с ним, он играет в Бога, да, в этом, ну, вроде в хорошем смысле этого слова в данном случае, да, он спасает человека, но все равно мог бы и не успеть, да, там, от таких переживаний. И, в принципе, тоже будет он проделывать с Максимилианом. Там более объяснимо, он не был уверен, выживет ли Валентина, и поэтому, может быть, он не хотел давать Максимилиану надежду до последнего, но, тем не менее, он тоже, в общем-то, подводит молодого человека чуть ли не там к краю пропасти, зная, насколько он там любит эту девушку. Вот, но, тем не менее, все-таки он, как он думает, он восстанавливает справедливость. Вначале он воздает тем, кто был хорошим человеком, затем он наказывает тех, кто был плохим. На мой взгляд, не будь этого инструмента, ну, ко многим он бы не смог подобраться так близко и устроить такую ловушку, но желание отомстить, я думаю, у него было бы все равно. Но это слишком тяжелое испытание, слишком большая ненависть. И когда он узнает, что это, ну, это предательство низкое, да, там доносы вообще. Еще можно как-то, если говорить о романе, там в сериале, в принципе, это тоже и в фильме, это видно, можно как-то там Фернана попытаться, ну, не оправдать, но объяснить, да, чего не сделаешь ради любви, там романтизация может пройти. Можно понять Вильфора, который там буквально полчаса назад дал своим родственникам слово, что у него абсолютно чистая, благопристойная семья, и тут он понимает, что его отец во главе заговора бонапартистов, ему нужно срочно с этим делать. Но Дангвар показан наиболее, наверное, мелочным из них, и он, кстати, менее всего расплачивается, что тоже, в общем-то, не очень справедливо. И вот, Наташа, я... И прозвучало, да, что он там не мог, вот он не захотел на дуэль не поехать. На дуэль-то как раз я понимаю, потому что не поехать в 19 веке на дуэль – это обесчестить себя, и тут-то как раз логично. А вот смерть Эдуара, конечно, сына Вильфора, его останавливает. Это, безусловно, тот шок. Он не ожидал, что это произойдет. И это его останавливает. Он не совсем как вот локомотив, у которого тормоза уже отсутствуют. Нет, нет, что-то у него было. Мне кажется, что смерть мальчика – это как раз вот один из тех стопов.
А, кстати, про всю эту компанию, про Данглара, Фернана, да и про самого Дантеса. Мы видим и в романе, и в экранизациях, что они обретают громкие титулы. Граф, барон, соответственно, старший сын графа Виконт, естественно. И при этом мы знаем, что они совершенно не дворянского происхождения. Вообще вся эта группа товарищей не дворянского происхождения. Тем не менее, в обществе как будто бы особых-то вопросов нет. Вот есть вопросы графа Монте-Кристо, но не про его дворянское происхождение, откуда он такой взялся, а в принципе, откуда он и каково его имя до, так сказать, того, как он обрел титул. Я подозреваю, что при христианнейших королях Франции, Людовике XIII, может, Людовике XIV, хотя здесь я сомневаюсь. Вот такая тема в обществе вряд ли бы прокатила. То есть мы видим господина Журдена, мещанина во дворянстве. Вот сразу первая моя ассоциация. Когда мещанин пытается влезть в дворянское общество, и это всячески осмеивается, потому что понятно, что... Ну где Журден, извините, вот, а где дворянство? А правда ли, что в XIX веке такое было возможно? То есть вот ты никто с дворянской точки зрения, и ты вдруг покупаешь себе титул. Ведь сколько я помню, Портос, друг Д'Артаньяна, получил из рук королевы диплом, патент о баронстве. А как Данглар и прочие товарищи могли эти патенты получить? Они покупались? Как это вообще в XIX веке было?
Аксан, смотри, на самом деле эта тема звучала раньше, и уже в XVI веке, то есть не только это было возможно при христианнейших Людовике XIII и XIV, но и при христианнейшем Генрихе IV. Вот, и это проблема даже противостояния дворянства шпаги, так называемого, и дворянства мантии. Дворянство мантии покупало себе дворянский титул, и обращусь еще к одному персонажу, который фигурирует в другом романе Дюма, это кардинал Ришелье. Вот его мать, она была из так называемого анаблированного дворянства, то есть это приобретенное. И поэтому, если говорить не о романе Дюма, а о реальном кардинале, то в историческом обществе там была дискуссия о том, ну, насколько он аристократ. И, в общем-то, говорили, ну, это не важно, кем была его мать. У него отец из потомственной аристократии, из дворянства шпаги. И поэтому вопросов к нему нет. Он дворянин, безусловно. Так что это очень многим не нравилось. К XIX веку ситуация была уже настолько распространенной, то есть это уже ни у кого не вызывало никаких вопросов. И действительно, в обществе было очень много анаблированных персонажей. И тут скорее... Даже трудно сказать, Дюма-то, с одной стороны, вроде у него все было хорошо в этом плане с дворянской линией, но зато у него смешанный брак, да, его предков, мы понимаем, там тоже были проблемы. Поэтому я даже не знаю, насколько он это критикует. Мне кажется, что все-таки да, вот эта коррумпированность, когда можно быть предателем и негодяем, а потом вдруг оказаться пэром Франции, она у него звучит довольно откровенно.
Ну да, но это скорее к негодяйству и к предательству, то есть к моральным качествам, к тому, что ты, как господин Журден, просто из неподходящего рода племени. Никто и звать себя никак. Да. Вот. Ну, вот это, кстати, интересно, я этого не знала. А еще в оставшееся время можешь коротко сказать про замок Ив? Насколько я помню, это же реальный замок, реальная крепость. Я так понимаю, что на имени Эдмона Дантеса там делают деньги, должны делать деньги, правильно?
Ну, это как-то так уже грубо прозвучало. На самом деле, замок Ив, о нем шутят, что его прославили два узника. Это человек в железной маске, который там никогда не был, и Эдмон Дантес, который никогда не существовал. И это действительно так, но они абсолютно откровенно понимают интерес и к Марселю отчасти, и к замку Ив, который связан именно с этим романом. Там никто не выдает желаемое за действительное, там действительно показывают предполагаемую камеру, ну, по описанию, потому что, да, вот, ну, а какая камера по описанию максимально подходит? А какая могла бы быть Абату Фуриа? Собственно, и узник железной маски тоже, они не лгут, они не говорят, что он там находился, но там есть странная камера с особой подачей продовольствия, и от этого возникает идея того, что, очевидно, страже нельзя было общаться с узником, ну, это гипотеза. А так-то выставка и все, что вокруг этого образа связано, конечно, это связано с Дюма, с его романом, и, в общем, все понимает, что это литературное произведение, но привлекает это, конечно, невероятно. Вот, да, вот такая подача, да, в общем. Наверное, без Дюма узника замка Ив, замок Ив был бы, ну, гораздо менее популярен.
Ну, это, кстати, к вопросу про то, что популярность истории делают не историки, а хорошие рассказчики, типа Дюма. Потому что первая ассоциация – мушкетеры, о ком мы подумаем? Но, конечно, это роман Дюма. Людовике XIII. Ага, это тоже три мушкетера. Кардинал Ришелье. Ну, кто же не знает, кто такой кардинал Ришелье, потому что смотрели советскую экранизацию по меньшей мере. Кардинал Мазарини. А, это вот тот самый низкого происхождения хитрый итальянец с 20 лет спустя. Да даже, кстати, про английскую революцию, про короля Карла, там, про его казнь и так далее, тоже какая-то ассоциация сразу с романом Дюма. А «Варфоломеевская ночь», ну, конечно, это «Королева Марго». Вот при том, что Дюма – это романист, который, понятно, рассказывает историю, чтобы она была увлекательна и вольно обходится с историческими фактами, но всякий раз, как это сказать, вымысел, он, наверное, побеждает сухие факты. Вот. Большая заслуга Дюма, который, наверное, непревзойденный рассказчик. Вот. Почему так? Вот кто его знает? Вот почему его романы читать интересно? Ну вот, вот интересно. Интересно, и сюжеты такие, что их хочется экранизировать и дальше. Нам уже, я так думаю, Наташа, надо к концу двигаться, судя по времени.
Нам нужно уже двигаться к концу, но на самом деле хочу сказать несколько слов, уважаемые слушатели и зрители. Если есть время, сначала смотрим фильм, потом смотрим сериал, потом читаем книгу. Вот вам месяц развлечений обеспечен. Рекомендация от нас точно поступает. Мне кажется, что, как я сказала, и сериал, и фильм равноценно хороши. Не нужно их воспринимать как что-то одно общее. Смотрите с открытой головой, душой и сериал, и фильм. точно рекомендуем, никаких сомнений нет. Как всегда, послесловие у нас будет. Завтра вы сможете его посмотреть. Мы ответим еще на пару вопросов, которые касаются данного произведения. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Спасибо, Оксана, за то, что была сегодня моей соведущей. Елена Шаповалова, спасибо вам большое, что присоединились к нам и обсудили с нами великое произведение «Граф Монте-Кристо». Дорогие слушатели, до следующей недели, до следующих встреч. Всего доброго, пока-пока.